Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово» на телеканале ОТС. Память преподобного Сергия Радонежского Православная Церковь отмечает 18 июля. Об игумене всея Руси, так еще при жизни называли великого святого, мы будем говорить сегодня с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, владыка!
Добрый день!
Очень торжественно в России отмечалось 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. На протяжении нескольких веков он был и остается наиболее почитаемым святым. На ваш взгляд, с чем связана всенародная любовь к этому святому?
В настоящее время, конечно, доступна литература, житие преподобного, и многие уже знают его биографию. И, конечно, в народе почитание как святого подвижника, как человека святого, который достиг святости своими подвигами. Но для Руси эта личность, конечно, гораздо значимая, и не только вот в церковном плане. Ведь это объединитель Руси, и в трудное такое время, когда были междоусобные брани, разделения, он сумел примирить всех князей, причем не просто так, а ездил по княжествам, с каждым князем беседовал, наставлял, говорил, почему надо прийти вот под знамена святого князя Дмитрия Донского. И мы знаем, что в Нижний Новгород он пришел, и когда народ и князь не подчинялись, он остановил богослужение в храмах даже, закрыл храмы. И вот когда я был в Нижнем Новгороде, показали один храм на горке, стоит к нему только одна тропинка с набережной. И вот говорят, именно по этой тропинке поднимался преподобный Сергий, потому что другой дороги просто нет к этому храму. И, конечно, удивительно все, и его детство, и юность, и зрелые годы. Ведь если начинать рассматривать биографию с детства, то по тому времени он получил ведь хорошее образование. Считается, что в Ростове Великом, где жила его семья, он учился в училище, называемое Григорьев Затвор. Конечно, сведений мало сохранилось, что это было за училище, но, видно, там давали хорошее образование церковное. Потом семья переселилась в Радонеж. Здесь он стал помощником великих князей московских, и митрополита Алексея, мы знаем, что они и дружили вместе, и все. И митрополит Алексей, у него замечательная биография, мы знаем, что он исцелил ханшу Тайдулу, она была слепая. И вот мало кто знает о том, почему в Кремле патриаршие покои находились исторически, а потому что вот за это исцеление свой дворец, который был в покоренной Москве, Тайдула отдала митрополиту Алексею. И мы знаем, что преподобный Сергий вот князя Олега Рязанского обличил в том, что он свою дружину не прислал в войска князя Дмитрия Донского, и хотел ударить в тыл русским войскам на Куликовом поле вместе с князем Егайло, литовским князем. Но преподобный после уже Куликовской битвы к нему пришел и с ним беседовал. И князь Олег так раскаялся вот в своем проступке, что надел боевую кольчугу и до конца жизни не снимал эту кольчугу с себя. Ну и преподобный Сергий, конечно, он вел такой простой образ жизни, мы знаем из жития, что когда приходили, в первую очередь видели его работающим на поле, везде он был первый, везде успевал. Если у него не было пищи, он приходил к братьям, но не просил хлеба, а просил что-нибудь сделать, и за это уже вознаградить его кусочком хлеба, там что-то, носил воду для братьев даже. вот, ремонтировал им, все это работали, они все умели, наверное, работать по дереву. Сам строил монастырь весь, и храм, и кельи своим братом Стефаном. И когда брат какие-то высказал претензии, что он вроде, брат-то был старше, а преподобному было 17 лет всего, он пошел как-то. Вот. Он ушел из монастыря, еще 5 монастырей открыл, пока он ходил. И братья уже начали его искать, и, значит, пригласили опять, попросили прощения. Ну, то есть во всем он братолюбие, видите, примером был каким. И всем и образ, и пример всей братии, и всему народу русскому он был. И забота о своих родителях. Он не пошел в монастырь, пока не своих родителей не отвез вот в Ходьковский монастырь, который был, ну, типа приюта для стариков. И там, когда он их устроил, уже тогда пошел, так сказать, в монастырь и принял монашеский постриг. Отношение к священноначалию, видите, вот эта дружба с митрополитом Алексеем. Митрополит Алексей хотел его поставить после себя преемником. Преподобный отказался. Вот. Ну, я не думаю, что вот он сам бы отказался от этого, как мы иногда поступаем по-человечески. Конечно, он знал волю Божию, и он знал, что это ему не нужно, что достаточно того, что вот он возглавляет такую обитель, которая действительно стала, ну, образом святости Руси и образом даже возрождения Руси, потому что во все трудные времена вот как-то возрождение начиналось строить Сергию Лавру. Вы знаете, ведь он восприемник, можно сказать, монастырь его, восприемник православной Византии, потому что они... Преподобный Сергий посылал в Константинополь, знал, что уже недолго осталось Константинополю существовать, и посылал своих учеников, они переписывали чудотворные иконы, они переписывали византийские книги, и все это присылалось на Русь. Специально у него была там келья в Константинополе, где вот его ученики перенимали вот эту духовную традицию Византийской империи. Вот. И это же очень важно, иметь вот книги, иконы чудотворные. Все это на Русь приходило благодаря преподобному Сергию. И, конечно, когда были вот эти междоусобные всякие брани, падение духовности происходит. И, конечно, он приложил свои силы к возрождению духовности на Руси вот в послемонгольский период, который уже заканчивался, и благодаря, может, его молитвам закончился, потому что он знал, когда вот посылал князь Дмитрия, который очень смущался, потому что татаро-монголов никто не побеждал, это были, так сказать, сильные войска, такая большая сила. Но он сказал ему, открыл волю Божию, победишь своих супостатов. То есть он уже знал, что победа будет за русским войском. Ну и преподобный, он, конечно, основал вот такую школу монашеского делания. Когда приходили к нему молодые монахи, то сохранились даже рукописи Троицы Сергиевой Лавры, которые были преподобным. Каждому новому послушнику давалось задание переписать книги творения святых отцов. И Иоанна Лестничника, и Авва Дорофея. И есть даже переплетены эти книги в одну вот, в рукописях Троицы Сергиевой Лавры, которые сохранились до нашего времени. И это была основа, действительно, азбука духовной жизни для всех монахов. Вот на основании творения этих двух святых отцов воспитывались монахи Троицы Сергиевой Лавры. И вот сам преподобный Сергий, его ученики, ученики его учеников, они основали множество обителей, что можно называть даже Северной Фиваидой, так как была египетская Фиваида, вот такая монашеская республика, также и на севере. И посмотрите, как это было, ну, как сказать, предусмотрительно, прозорливо сделано, потому что, с одной стороны, поднималась духовная жизнь, а с другой стороны, что такое основать монастырь. Это, во-первых, духовный центр, а во-вторых, все монастыри были крестьянские. Они жили тем, что возделывали землю и все так. Раз была земля, появлялись крестьяне, которые селились вокруг. Духовный центр есть, русские люди православные селились вокруг духовного центра. И это очень быстро помогло восстановить экономику, потому что юг был занят Золотой Ордой, а на севере, конечно, непроходимые болота были, вот эти тайга. И все это ученики преподобного Сергия, ученики его учеников смогли преодолеть эти все трудности. И раньше что такое экономика? Прежде всего хлеб, скот. Вот и они смогли это все, так сказать, возродить. И для русских князей, конечно, уже была возможность собрать войско, вооружить его и противостать неприятелю. А так никогда бы татаро-монгольские полчища никогда не были бы побеждены. Только благодаря тому, что еще и экономика поднялась вместе с духовной жизнью. И это должно быть, конечно, всегда рядом. И то, что вот недавно сказал наш президент, будучи на Валааме, что и духовную жизнь надо возрождать, и, конечно, и экономику надо возрождать. И все это действительно правильно, потому что этому нас учит исторический опыт. Как надо делать, что надо делать. И вот такие примеры, как преподобный Сергий Радонежский. И вы посмотрите, вот Великая Отечественная война. Страна была разбита фашистскими полчищами наши. Вот, почти до, как говорится, до Волги дошли немцы. И церковь была вся разорена, потому что не было ни одного архиерея, который бы не побывал в тюрьме, не было ни одного священника, который не попал бы в лагеря. И вдруг начинается возрождение после всех этих страданий. Из чего начинается? Вот Сталин принимает митрополитов наших и говорит сам о возрождении Троицы Сергиевой Лавры. И первое из всех монастырей возрождается Троица Сергиевой Лавры. И, кстати, а второе возродился Данилов монастырь. Да, в перестройку. Ну и вот, а в Великую Отечественную войну начинает возрождаться Троица Сергиевой Лавры. И вот отец Иоанн Крестьянкин, когда я был наместником Данилова монастыря, который жил старец Псово-Печерском монастыре, вот он приехал и рассказывал, как возрождалась Троица Сергиевой Лавры. Он говорит, отдали нам Успенский собор и одну келью. Там уже жили 25 лет, жили, была она закрыта, жили светские люди там, уже и семьи у них были. И они топились печками, золото все усыпали на территорию лавры, скот держали. Так что там только мусор вывозили полгода с территории лавры после. И вот им дали одну келью, четыре иеромонаха, и наместнику негде было жить. Наместник был владыка Иоанн Разумов, который был потом псковским митрополитом. И он ездил ночевать в Москву, жил на съемной квартире, и каждый раз утром приезжал к полуночнице, к 6 утра. И служба была, ежедневно служилась литургия, хотя монахов было всего 4, 2 были на клиросе, 2 служили литургии, в алтаре были. И вот отец Иоанн говорит, что был такой подъем духовный, ну как, отдали Троице Сергиевой Лавры. И потом появились, начали выпускать из тюрем, из лагерей монахов. Приходили, пришли вот там отец Петр, отец Феодорит, потом война кончилась, пришли и другие старцы, отец Тихон Агриков, они в шинелях пришли прямо и учились в Богословском институте в Новодевичьем монастыре в Москве. Ну и вот поступили в Троицу Сергиеву Лавру. И, конечно, для народа было это очень важно. И кадры, ведь в первую очередь что? Кадры надо, открывались храмы, открывались монастыри, надо наполнять людьми. И людьми, которые образованные, все-таки имеют богословское образование. И вот действительно, и Троица Сергиева Лавра, она стала, тем более еще когда перевели туда духовные школы из Новодевичьего монастыря, она опять стала источником кадров для Русской Православной Церкви. И вот то видение, которое видел преподобный Сергий, о множестве птиц, которые слетелись к его келии, был голос Божий, что так умножится число твоих учеников, действительно сбылось. И мы знаем, что очень многие епископы, священники прошли через Троицу Сергиеву Лавру или были там в числе монахов, или учились там в духовных, московских духовных школах. И действительно, дело преподобного Сергия продолжается, и до сих пор его молитвами держится и вся Русская Православная Церковь.
Указ о праздновании 700-летнего исторического юбилея был подписан президентом России за 3 года до торжеств, до начала торжеств. Почему государственная власть приняла участие в прославлении, в увековечении памяти святого? С какой целью?
Видите, всегда приходится напоминать, что мы живем уже в другом государстве, что это не Советский Союз, где был законодательно атеизм, вернее, узаконен атеизм. А сейчас правительство стоит на позиции того, что вот такие юбилеи, они помогают заглянуть глубже в свою историю. Что нам очень важен вот этот исторический опыт, который связывает нас с корнями нашими. Откуда пошла русская земля? Кто на ней трудился? Какие вот личности святые, выдающиеся? Что они сделали для России? Потому что даже, да, много паломников, много туристов приезжает в Троицу Сергиеву Лавру. А ведь что это за человек? Вот у отца Павла Флоренского есть такая работа «Троица Сергиева Лавры и Россия». И он там говорит, что да, чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы понять Лавру, надо присмотреться к личности преподобного Сергия Радонежского. И вот как раз правительство и обратило внимание всего нашего народа на этот праздник, и чтобы мы заинтересовались тоже такой преподобный Сергий, что он сделал для России, как Русь жила и возвышалась исполином из глубины веков. И, конечно, такие праздники помогают народу объединяться. Почему? Потому что у нас общая история, у нас общие предки, у нас общие ценности. И когда мы хорошо знаем свою историю, мы уверенно смотрим в будущее.
Несколько лет вы были насельником Свято-Троицкого монастыря. Сохранился ли в этой обители дух преподобного Сергия Радонежского? Ощущается ли его незримое присутствие и тот монашеский уклад, который вот он завел?
Я думаю, что, конечно, время накладывает свой отпечаток на жизнь. Но то, что это лавра преподобного Сергия, конечно, сами вот наместники монастыря, я был близок, особенно с архимандритом Иеронимом Зиновьевым, который вот постригал меня в монашество. И он даже рассказывал, что ему несколько раз являлся преподобный Сергий Радонежский. Причем он говорит, так вот сплю в своей келье и чувствую, что кто-то меня будет. И говорит, вставай, у тебя совершается беззаконие в храме. Ну, я, говорит, встаю, там келейника отца Марка, сейчас он митрополит на Украине. Говорю, пойдем, что там случилось, заходим. А в трапезном храме там всегда была исповедь, ночная исповедь. И вот он говорит, исповедь кончилась, а паломникам разрешалось ночевать прямо в храме. Вот. И смотрю, какой-то сектант залез на солью и, значит, проповедует что-то народу там, все такое. Ну вот мы пришли, вызвали охранников, чтобы они его проводили и все такое. И вот такие. И последнее время, вот он рассказывал перед его кончиной, он очень хотел быть на кафедре, быть епископом. Ему было 49 лет. Он был начальником духовной миссии в Иерусалиме, нашей духовной миссии. здесь. И вот он хотел на кафедру и пошел взять благословение у преподобного Сергия. И, говорит, подошел приложиться, и говорю, ну, так, как обычно, к мощам поцеловал и приложился лбом. И говорю, преподобный, отпусти меня на кафедру. И, говорит, чувствую, что он протянул руки и схватил меня за шею, прижал и говорит, ты мой игумен, никуда тебя не отпущу. Здесь, значит, упокоишься. Все. И он говорит, и все смотрят, там гробовой монах, который служил акафист, почему он никак не может оторваться от мощей, думал, что случилось. А действительно случилось, вот он его преподобный так задержал и с ним вот беседовал. Это он сам мне рассказывал, вот я слышал это из его уст. В лавре сохранялось всегда старчество, потому что, вот я говорил, те монахи, которые пришли из ссылок и из лагерей, они там возродили и укрепили этот дух монашества, и многих я знал, и вот отец Кирилл Павлов, отец Феодорит и многие другие, их преемники даже, которые остались в лавре, всегда там этот дух старчества сохранялся. А что такое старец? Это человек, который достиг святости, который достиг боговселения. И этот человек говорит волю Божию. Ну, конечно, это и есть дух преподобного Сергия Радонежского, потому что он основал обитель в честь Святой Троицы, и Святая Троица у него сотворила в душе обитель. И поэтому вот эта благодать Божия, она, конечно, передается и до сих пор. И человек, который приезжает в лавру, это сразу ощущает. А для тех, кто много нагрешил, они чувствуют это вот жжение совести, чувствуют вот эту тяжесть, которую они с собой принесли. И потом чувствуют, как это легко бывает душе, когда они сходят на исповедь, побеседуют с опытным монахом, который им расскажет, почему они совершили такие ошибки, как эти ошибки исправить, как пойти правильно по пути Божьему. И поэтому для многих наших современников Троица Сергиева Лавра – это всероссийская лечебница. Все приходят туда, и никто не исходит неисцеленным. Все получают духовное исцеление и благодать Божию, которая помогает им идти по этому жизненному пути.
Кому покровительствует преподобный Сергий Радонежский? Кто ищет в нем прежде всего защитника?
Любой может быть человеком, который получит помощь от преподобного Сергия Радонежского. Ведь надо всегда интересоваться, и надо всегда, как сказано в Евангелии, просите, и вам дастся, стучите, и вам отворят, ищите и найдете. Так и преподобный Сергий. Кто его ищет, тот обретает и его, и его помощь. Но я говорю, что даже если вот со стороны как бы взять, прочитать только его жизнь, то можно, так сказать, понять, что насколько далеко от современный мир ушел от тех идеалов, которые, носителем которых был преподобный Сергий Радонежский. Это уже мы вот говорили в начале беседы. Это и семейные отношения, это отношения к своей родине, к своим согражданам, то, что мы называем патриотическим чувством человека. Это отношение вот к окружающим людям, ну, как бы вот эта духовная культура, которая тоже во многом утрачивается в современном обществе, когда каждый думает, что вот для себя я сделаю благополучие, это в этом счастье. А вот преподобный как раз говорит, что вот счастье наше в служении ближним. Потому что если мы служим ближним, значит, мы любим Господа. Потому что эта любовь, она обычно двойная такая. И Бога надо любить, и ближним. И вот он показывал, как надо ближних любить, как надо для них трудиться, как надо любить свою страну и свой народ.
Как в Новосибирской епархии поддерживается память о великом святом?
Ну, в первую очередь, это то, что мы освящаем храмы во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Боровое. Вот. И у нас есть престолы и в Академгородке, в храме всех святых Церкви Русской, и в Краснообске, Там тоже цокольный храм во имя преподобного Сергия Радонежского освящен в праздники престольные. Мы там бываем. Есть иконы с мощами преподобного Сергия. И, конечно, вот часовня у нас есть во имя преподобного Сергия около наших духовной семинарии, потому что он покровитель учащихся. Гимназия вот названа у нас во имя преподобного Сергия Радонежского, потому что он действительно покровитель, помощник учебе. Это мы берем тоже из его жития, что ему не давалось учение. И вот по его молитве Господу было ему явление, и он стал учиться успешно. Поэтому для того, чтобы не отчаивались троечники, не отчаивались те, у кого учеба не идет, все это в Божьей власти и по молитвам. Поэтому всегда, когда экзамены, сессии или вступительные, или выпускные, всегда в храмах мы видим студентов наших, школьников, которые приходят поставить свечи для того, чтобы успешно. Как говорят, надо это или не надо? Ну, конечно, надо учить то, что вам задают, но помощь Божия здесь необходима.
А чем примечательна гимназия, небесным покровителем которой является преподобный Сергий Радонежский в Академгородке? На каком счету она среди всех российских школ?
Несколько лет назад эта гимназия вошла в десятку лучших школ России. Вот. А в прошлом году она вошла в сотню лучших, и это действительно должен быть и хороший образовательный уровень, и оборудование школы, и так сказать, все.
Но это я должен сказать, всех общеобразовательных школ, это же не православных. Это
да, а общеобразовательных, да, потому что это общеобразовательная школа. В гимназии хорошие преподаватели. Многие из них в то же время являются преподавателями и в университете в Академгородке, поэтому они дают хорошие знания. Не очень, так сказать, приспособлено помещение бывшего детского садика, но я надеюсь, с годами мы все-таки сумеем построить новое здание. Но все-таки классы оборудованы всем необходимым, и кабинеты есть специально для подготовки учащихся, и они участвуют в олимпиадах во многих, являются победителями, и даже являются победителями в Зорнице, в нашей городской военно-патриотической игре. Ну, конечно, об этом мало говорят светские наши средства массовой информации из-за того, что все-таки школа церковная. Ну, а так можно считать эту гимназию лучшей школой нашего города.
Пророческими оказались слова преподобного Сергия Радонежского «Любовью и единением спасемся». Это подтверждает весь ход российской истории. Что сегодня в современной жизни способствует единению людей, сохранению мира?
Да, преподобный Сергий благословил преподобному Андрею Рублеву написать образ Святой Троицы в честь который он создал свой монастырь. И как сказаны слова преподобного, что чтобы, взирая на образ Троицы, побеждали мы ненавистную рознь мира сего. И действительно, для нас очень важен образ. Мы говорим все о любви, а какая она должна быть, любовь? И вот Святая Троица как раз говорит нам об этой духовной любви, о жертвенности, о сострадательности, о понимании друг друга. И в этом сила народа. Преподобный Сергий, конечно, в первую очередь является отцом нашего народа, и он указывает нам на главный образ нашего спасения, что наша любовь, единство в обществе должны строиться по духовному принципу, во образ Святой Троицы.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.